Здравствуйте, дорогие слушатели! С принятием христианства на некогда языческой Руси появились хрупкие ростки одной из богатейших культур мира, развивавшейся наравне с постижением истинной православной веры. По праву первыми учителями, чьи труды сделали учение Христа доступным для многих славянских народов, считаются святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Их память мы совершаем 24 мая. Также 24 мая мы празднуем День славянской письменности и культуры. Сегодня, в преддверии праздника, мы побеседуем о подвиге святых, о связи между верой, воспитанием, красотой, а еще о необходимости сохранения родного языка и культуры, которая ведет нас к познанию Бога, с протоиереем Александром Писарем. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Александр, давайте начнем нашу беседу с вопроса о равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии. Расскажите, пожалуйста, что это за святые?
Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий близки и родны для каждого православного человека и прежде всего, конечно, для славянских церквей. Святые братья жили в IX веке, они были греками, родились в городе Салуни, в семье знатного вельможи греческого, военачальника, получили очень хорошее образование, их было 8 братьев. Нам, конечно, известны самый старший брат, который в монашестве получил имя Мефодий, и самый младший, святой Кирилл Философ. Это монашеские их имена, Кирилл и Мефодий. Крещены они были Кирилл с именем Константин, а Мефодий по церковному преданию, некоторым это точно известно, носил мирское имя Михаил, данное ему в крещении. Судьба их несколько отличается. Ну, наиболее известен своими трудами, конечно, Кирилл, который родился последним. С самых юных лет показал поразительные успехи в обучении, постижение тех наук, которые получали образованнейшие люди того времени. Поэтому уже его в юности определили воспитываться вместе с сыном императора, у лучших учителей. Он постиг такие науки, как философия, математика, астрономия, риторика, музыка. Это все входило в главные науки, которые постигали образованнейшие люди того времени. И по окончании обучения будущий равноапостольный Кирилл стал сам преподавать философию, поэтому он в историю вошел под именем святой Кирилл Философ. Старший брат, будущий Мефодий, пошел по стопам отца, как уже было сказано, крупного военачальника, и в дальнейшем, проходя государственную службу, он возглавил одну из провинций. Но потом, несмотря на свое служение, он отошел от дел и принял монашество с именем Мефодий и какое-то время подвязался в разных монастырях. Но наиболее известна его монашеская жизнь в монастыре на горе Олимп. То же самое произошло и с его младшим братом, ученым, преподавателем, философом. Будучи с детства устремлен к духовной жизни, он тоже принимает монашество с именем Кирилл, посвящает свою жизнь, помимо дальнейшего изучения наук, просвещению славян. Тут надо сделать некоторое историческое отступление, чтобы пояснить, почему такой ученейший человек, как Кирилл Философ, обратил свое внимание именно на просвещение славян. Дело в том, что в IX веке Византия оказалась в таком положении, что славянские народы, населяющие огромные территории на восток и север от Византийской империи, стали частью этой Византийской империи. Они жили на границе. Большинство из них к тому времени еще оставались язычниками, но семена христианской веры уже были посеяны среди западных славян, и южных славян, и даже отчасти восточных славян, среди которых были наши предки. Но тем не менее, со многими из этих славянских народов Византия находилась отчасти в состоянии войны, потому что они периодически совершали набеги, но при этом, даже во время этих набегов, еще в то время не просвещенные славянские народы, соприкасаясь с великой культурой Византии, проникались уважением, желанием хотя бы отчасти прикоснуться к этой культуре. Знакомый всякому русскому человеку это и историческое повествование о киевских князьях Аскольде и Дире, которые совершили набег на Царьград с целью ограбления, но затем, вернувшись в Киев, они были под впечатлением той культуры, которую они увидели в столице Византии. Именно поэтому святой Кирилл обратил внимание, потому что он родился в Салуни, в этом городе, который сейчас на территории Македонии, это северная часть Балканского полуострова, было очень много славян. И по церковному преданию сами святые братья с детства владели славянским языком в его древнеболгарском варианте, и поэтому могли свободно общаться, в общем-то, со многими представителями славянских народов. И вот в IX веке, когда возникает необходимость начать миссию среди славянских народов, император выбирает именно святых братьев Кирилла и Мефодия, и предлагает им отправиться в Моравию. Моравия находится на территории Чехии, то есть та часть самая западная славянских земель, которая уже непосредственно соприкасалась с землями, населенными германскими племенами. Князь моравский Ростислав обратился к византийскому императору, чтобы он направил каких-то ученых мужей, которые помогут просветить его народ моравский, и в частности, конечно, была необходимость создания азбуки как основы славянской письменности. До этого были попытки составлять тексты на славянских языках, пользуясь греческим алфавитом. Ну, здесь были определенные лингвистические трудности, поскольку в славянских языках были некоторые звуки, которые буквами греческого алфавита было невозможно передать, это усложняло несколько использование именно греческого алфавита. Святой Кирилл составил алфавит, который вошел в историю под названием «Глаголица», который полностью соответствовал особенностям славянской речи. Как мы знаем, позже этот алфавит «Глаголица» был несколько переделан, более приближен все-таки к греческой письменности, и в этом варианте он нам известен как кириллица. Кириллица все-таки ближе к греческому алфавиту.
Почему просветительский труд равноапостольных Кирилла и Мефодия признан святым? Он был сопряжен с тяготами и опасностями? Если да, то какими?
Действительно, исторический период, вторая половина IX века, был очень непростой. Это время, когда между Западной Римской Церковью и Константинополем крайне обострились отношения и политические, и богословские. Да, в то время христианская церковь была еще едина. Это было еще до раскола, который последовал в середине XI века, но, повторюсь, обострения были уже велики. И поэтому на миссию среди славян претендовали как римские миссионеры, так и пришедшие из Византии. Можно представить, что одна из самых западных земель, Моравия, которая уже непосредственно соседствовала с землями германских племен, была под особым вниманием, и территориально она принадлежала к римской епархии. То есть получается, что свою первую миссию среди славян святые братья Кирилл и Мефодий начали на тех землях, которые по юрисдикции принадлежали именно к Риму. Это, кстати, объясняет, почему несколько позже святые братья отправились в Рим для того, чтобы получить благословение от римского епископа на свои миссионерские труды. Действительно, они должны были сделать, поскольку они находились в юрисдикции именно римского епископа, хотя были направлены от Константинополя. Труды были их весьма успешны. Об успешности трудов святых братьев Кирилла и Мефодия говорит хотя бы то, что со временем среди местных образованных людей возникла целая когорта учеников и духовных чад святых Кирилла и Мефодия, которые вошли в историю как их ученики, но самый известный из них – это будущий святой Климент Охридский, который на территории Болгарии продолжил просвещение славян. И другие ученики вошли в историю под объединенным названием «Седьмочисленники». Их было, по некоторым сведениям, около 200 человек. Закончив свои труды в Моравии, святые братья, как уже было сказано, отправились в Рим. И нужно сказать, что римский епископ благословил их на продолжение трудов. Более того, он одобрил славянский перевод Священного Писания. Этот славянский перевод был возложен в знак его одобрения на престол в храме Святой Марии в Риме. И некоторое время в разных римских храмах, в знак того, что славянский перевод вводится в богослужение, совершались даже богослужения на славянском языке. И вот здесь надо сказать, что жизнь святого Кирилла, в общем-то, и закончилась в Риме. В ближайшие несколько лет после его прибытия в Рим, как уже было сказано, он с детства не отличался здоровьем, он был человеком очень болезненным, слабым. Особенно понятно все величие тех трудов, которые он предпринял. Он настолько духовно был устремлен на свой подвиг равноапостольный, что преодолевал телесную немощь. Но, наверное, можно сравнить его в этом плане с апостолом Павлом, который также, преодолевая телесные немощи, потрудился, может быть, больше всех остальных апостолов. Итак, святой Кирилл умирает, и здесь вот хотелось бы привести слова, которые перед окончанием своего земного пути святой Кирилл произнес, обращаясь к своему брату Мефодию. «Мы с тобой, как два вала, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не думай оставлять труды, учительство и снова удаляться на свою гору». Этими словами святой Кирилл, обращаясь к брату, умолял его вернуться в Моравию и продолжить труды. И говоря «не вздумай снова удаляться на свою гору», он имел в виду тот период жизни Мефодия, когда он в безмолвии проводил монашескую жизнь на горе Олимп. Эта цитата взята, кстати, из жития святого Кирилла философа, которая является достоянием церкви. Хотел бы привести еще одну цитату из жития святого Кирилла, несколько возвращаясь в прошлое. Когда император только отправлял святого Кирилла на миссию в Моравию по просьбе моравского князя Ростислава, он произнес следующие слова: «Знаю, что ты слаб и болен, но кроме тебя некому исполнить то, о чем они просят», имея в виду просьбу этих славянских народов. И святой Кирилл, отвечая императору, говорит: «Слаб я и болен, но рад идти инак и бос, готов за христианскую веру умереть». Вот это место из жития святого Кирилла указывает, что действительно это был великий подвиг, равный подвигу апостолов. А если мы еще вспомним, что до миссии среди славян святой Кирилл, опять-таки по просьбе императора, как знаток языков, в частности арабского языка, отправился с миссией к мусульманам, а затем и в пределы Руси, к хазарам, проводя время в путешествиях, подвергая своей жизни и здоровье постоянной опасности, то здесь мы увидим прямое подтверждение, как великий дух побеждает телесную немощь. Ну, рано или поздно заканчивается жизнь человека, заканчиваются его телесные силы, вот поэтому в Риме, собственно, мы видим, закончилась жизнь святого Кирилла. Кстати, надо сказать, что святые братья канонизированы и в Западной Римской Церкви, потому что их труды пришли на то время, когда еще церковь была едина. Сам святой Кирилл похоронен в Риме, в одном из храмов, хотя он и оставлял завещание вернуть его тело на родину. Ну, вот римский епископ, который был в то время, это был епископ Адриан, преемник Николая I, настоял на том, чтобы его тело упокоилось именно там. Святой Мефодий, исполняя предсмертную волю брата, действительно возвращается в Моравию, но поскольку Моравия к этому времени уже окончательно выбрала свой путь и присоединилась к Западной Церкви, к Западной Империи, то святой Мефодий и его ученики, те самые седьмочисленники, не смогли там остаться, поэтому они покидают Моравию, переходят в более южные области. Это то место, которое сейчас нам известно как западная часть Болгарии. Тогда она называлась Панония. Это особая была римская провинция. Сейчас это также и современная территория части Венгрии и отчасти Сербии. Там святой Мефодий продолжает свои труды. Это, кроме того, была территория и довольно такого мощного царства болгаро-славянского. Болгары в то время тоже были готовы принять христианство. Вот здесь и были совершены основные переводы богослужебных книг, а также жития святых, сборников церковных и государственных канонов, которые потом стали вот тем корпусом письменности на славянском языке, который восприняли наши предки после крещения Руси святым равнопостным князем Владимиром. В заключение, вот именно по этому вопросу хотелось бы сказать, действительно, условия, в которых совершали свой равноапостольный подвиг святые братья, были чрезвычайно сложные. С одной стороны, борьба Константинополя и Рима за влияние на славянские народы. С другой стороны, ревность католических миссионеров, которые препятствовали переводов на славянский язык богослужебных текстов, в частности, текста литургии, придерживаясь очень распространенного в то время на Западе мнения, что богослужение должно совершаться только на трех языках – древнееврейском, древнегреческом и латыни. Немощи со здоровьем, связанного святого Кирилла, и многое-многое другое – все это было преодолено. Преодолено в результате подвига равноапостольного. И итог этого подвига нам хорошо известен, поскольку мы принадлежим тому народу, который вполне воспринял духовное наследие святых братьев Кирилла и Мефодия.
Святые Кирилл и Мефодий подарили славянским народам письменность. Это событие дало начало интенсивному развитию культуры. А как, по-вашему, письменность связана с культурой?
Развитие культуры на Руси, конечно, согласно устоявшемуся историческому представлению, начинается именно с крещения. И возникновение письменности, которую мы восприняли в его кирилло-мефодиевском наследии, происходит именно в это время. Есть, конечно, некоторые представления о том, что в том или ином виде письменность могла существовать в дохристианской Руси, но все эти представления не имеют какого-то строгого научного обоснования. Что же касается той письменности, которую мы получили благодаря трудам святых братьев Кирилла Мефодия, то к нам на Русь она приходит именно после крещения, в том уже достаточно обширном объеме, как оно было сформировано в Болгарском царстве после крещения при царе Борисе. Духовные наследники и ученики святого Кирилла, прежде всего святой Климент Охридский, накопили огромное количество письменных источников, но прежде всего это, конечно, перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, когда были переведены все канонические книги. Это богослужебные тексты, прежде всего божественные литургии, литургии. Это сборник канонов церковных и светских, известный нам под названием «Номоканон». Это переводы жития святых, патерики. Все это на понятном языке стало достоянием новокрещенной Руси. И нужно сказать, эта письменность была очень хорошо воспринята на Руси. Об этом говорят уже чисто русские письменные источники XI века. И они показывают, что не просто мы пользовались переводами, но на Руси стали создаваться и свои книги, которые в своих лучших вариантах потом выразились в трудах летописца Нестора, в слове о полке Игореве и в других известных источниках. Ну, скажем, известная книга «Слово о законе благодати» святителя Илариона. Дальнейшее развитие нашей русской культуры уже основывалось на этом мощном пласте, который мы восприняли при крещении, было неразрывно с ним связано. Поэтому мы, конечно, не можем никак понятие письменности как-то отделить от понятия вообще развития культуры.
А что значит культура для православного человека?
Для того, чтобы понять смысл какого-то термина, бывает иногда полезно обратиться к его происхождению. Понятие «культура» восходит к латинскому корню, который в переводе означает культивирование, возделывание, совершенствование, в частности, богослужение. И действительно, культура имеет чисто религиозное происхождение. Само понятие «культура», «культ» всегда было связано даже до христианские времена с религиозными потребностями человека. Впервые понятие «нерелигиозной», или, как сейчас говорят, «светской культуры» появляется в Европе в эпоху Возрождения, Ренессанса. В дальнейшем вот это особое направление культуры, оно идет в своем развитии особым путем. Нам оно хорошо известно уже и по русской культуре, особенно второй половины XIX века, начало XX века. И как мы видим, во всех своих проявлениях светская нерелигиозная культура всегда связана с некими поисками человека, который реализует себя в плоскости этой светской культуры, поисками некой опоры, которая заменит ему веру в Бога. Но всегда эти поиски приводят к тому, что человек, вступивший на этот весьма шаткий путь, вынужден или, опять-таки, заниматься богоискательством, или же вступать на путь богоборчества. Но в лучших своих проявлениях светская культура неизменно возвращается к понятиям некой высшей абсолютной красоты. Это мы видим и в музыке, и в литературе, и в живописи, в высшей форме словесного творчества, в поэзии. Великие поэты считали, что человек, который прикасается к красоте слова, проникает в некие особые сферы бытия, соприкасается с высшей красотой. Поэтому, наверное, истинное искусство не может быть выражено какими-то понятиями логики, рационального знания. Это всегда некий прорыв, некую надмирную высшую реальность. Это понимали даже люди, может быть, отчасти и не принадлежащие какой-то конкретной религиозной культуре. Из этого следует очень такой логичный вывод. Искусство в высших своих проявлениях всегда подводит человека к понятию красоты, которая имеет некое надмирное измерение. Но в богословии нашем христианском есть такое представление, что Бог есть не только высшая истина, но и есть и высшая красота. И Бога можно постигать как первым, так и вторым путем. Более того, у святых отцов и учителей церкви есть такое понятие, что человек может постигать Бога через красоту устройства мира, природы. То же самое касается и через творчество человека в искусстве. Соприкасаясь с некой высшей красотой, человек неизбежно приходит к познанию Бога через эту красоту. Поэтому в христианском понимании истинная культура есть или прямое выражение религиозного чувства для человека, уже пришедшего к вере, или же есть тот путь, который ведет неизбежно человека к познанию Творца, как носителя высшего знания и высшей красоты.
Отец Александр, мы с вами обсудили, что такое культура. Теперь, пожалуйста, скажите, кто же такой культурный человек в христианском понимании?
Очень распространено такое представление, что культурный человек – это тот человек, который получил соответствующее воспитание, может достойно вести себя в обществе, имеет хорошие манеры и вообще создает такой приятный образ в общении с другими людьми. Но, мне кажется, такое представление более относится к сфере этики. То есть, действительно, умение вести себя в обществе, как это принято говорить, цивилизованно, не создавать трудности в общении с другими людьми. И, конечно, это связано во многом с тем воспитанием, которое получил человек в семье, с той средой, в которой он формировался, из которой получал некоторые навыки общения с людьми. Вот это все, безусловно, формирует некий такой этикет, который человек воспринимает. Но думается, что в христианском понимании человек, принадлежащий к истинной культуре, это некое гораздо более глубокое и обширное понятие. Что я хочу сказать? Действительно, мы знаем, что в жизни иногда глубина человека измеряется по тому, как он начинает начинает себя вести в какие-то экстремальные моменты своей жизни, когда испытывается человек в своем внутреннем глубинном состоянии. Бывают периоды, когда и отдельно взятый человек, и общество переживает какие-то страшные испытания, такие как война, эпидемии, стихийные бедствия. В жизни отдельно взятого человека это может быть какие-то, допустим, болезни, трудности в семейной жизни, в общении там, где человек трудится. В такие моменты очень часто можно видеть, как тот этикет, которым человек владеет в результате воспитания, не всегда выдерживает испытания. Иногда люди, казалось бы, внешне воспитанные, начинают себя вести недостойно. И, напротив, мы можем видеть, когда человек, принадлежащий к какой-то глубокой религиозной культуре, но не получивший, может быть, какого-то особого утонченного воспитания, ввиду своего происхождения, в момент испытаний он вдруг обнаруживает в себе такие запасы истинной духовной прочности, которые позволяют ему вести себя на высоком уровне, очень достойно по отношению к тем людям, которые в этот момент оказались с ним рядом. А вот такое состояние человека достойно названия истинно культурного человека, в отличие от того, что мы все-таки более традиционно относим к понятию этикета, то есть умение вести себя в обычных обстоятельствах, когда человек как бы не подвергается каким-то особым испытаниям.
Мы знаем, что внутреннее состояние человека находит отражение в речи, в языке. И для нас не секрет, что современный язык, в том числе и современный русский язык, постоянно подвергается изменениям. Он пополняется новыми словами, неологизмами, в том числе и иностранными словами. Как вы считаете, это положительное или отрицательное явление?
Любой живой язык в своем развитии всегда соприкасается с другими языками, заимствует из них какие-то понятия, а с этими понятиями и слова. Это же касается и русского языка. Мы знаем, что исторически русский язык впитал в себя огромные пласты иностранных языков, и многие русские слова, хорошо нам известные, которые мы постоянно употребляем, по своему происхождению имеют или греческие, или латинские корни, или взяты из французского, немецкого или из тюркских языков. Но они уже давно вошли в русский язык, стали его частью. Это процесс вполне живой, продуктивный и не представляющий абсолютно никакой опасности для любого языка, в том числе и русского. Но в определенные моменты язык, как думается, особо яркое выражение жизни, именно духовной жизни народа, может претерпевать разные опасные испытания. В частности, когда язык начинает впитывать в себя слишком много и зачастую совершенно необоснованно иностранных слов. Когда те понятия, которые есть в жизни народа, и они вполне адекватно отражаются словами родного языка, вдруг начинаются заменяться иностранными словами. Причина проста. Человек, постепенно теряя корни своей собственной народной жизни, пытается обратиться к культурам других народов. Поэтому для него какие-то понятия жизни, выраженные иностранными словами, становятся более привлекательными. И тогда родные слова заменяются на иностранные. Думается, что в наше время мы видим как раз такой процесс, когда зачастую совершенно необоснованно русский язык перенасыщается англицизмами, то есть английскими словами, которые отражают понятия, вполне адекватно выраженные русскими словами. Нужно отдавать отчет себе в этом, и тогда можно будет со временем как-то, наверное, преодолеть это явление, и оно будет вполне введено в какие-то рамки нормальной жизни языка. В этом отношении, казалось бы, сугубо церковный язык, который мы называем церковнославянским, безусловно, является неким таким живым источником, который питает русский язык, который позволяет человеку, современному русскому, чувствовать красоту русского языка, вот, в частности, припадая к источникам нашей великой русской литературы. Достаточно вспомнить поэзию Александра Сергеевича Пушкина, чтобы понять, что наш великий русский поэт использовал те слова, которые взяты напрямую из церковнославянского языка. Это касается и других поэтов, и вообще всей русской литературы. Из этого неизбежно следует вывод, что человек, читающий и классическую русскую литературу, и современную, он будет иметь некий иммунитет, некое ощущение красоты языка своего родного, некую меру, которая позволит ему избежать чрезмерное употребление иностранных слов в тех случаях, когда это не является необходимым. Вот таким вот образом мы видим, что связь между современным русским языком и церковнославянским, казалось бы, книжным, и отчасти, как кому-то может показаться устаревшим, остается эта связь живая, деятельная, более того, помогающая современному русскому и разговорному литературному языку достойно воспринять вызовы времени и достойно их преодолеть.
Отец Александр, благодарю вас. Это был последний вопрос.
Благодарю вас, Дарья, за интересные вопросы и желаю помощи Божией в ваших трудах, а всем нашим слушателям желаю почаще припадать к великому богатству нашего русского языка и церковнославянского, и современного русского литературного языка.
Спасибо, отец Александр. Дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня с вами были протоиерей Александр Писарь и Дарья Хохлова. Благодарим вас за внимание, всего доброго и до новых встреч.
Всего доброго, до свидания.